Наша задача, в том числе тех людей, которые занимаются политикой, женщины, которые занимаются политикой сейчас, говорить о том, что женщины могут быть и руководителями страны в том числе.
Гипотеза о том, что вот если бы женщин было сейчас больше в парламенте, то решения были бы другие, это гипотеза, которая не выдерживает никакой критики, потому что это не про это, не про гендер.
Мнение вот такое, что женщина вот как будто бы не справится, вот какое-то недоверие. Мужчина, вот если что, мы там за него спрячемся. А чаще всего, наоборот, женщина встает и говорит, а что происходит, давайте разберемся.
Женское политическое участие и женское лидерство, оно создает тот нарратив заботы, который мы и хотим продвинуть в качестве месседжа нашего будущего России.
«Не слабый пол» – подкаст проекта «Гласная».
Всем привет! Мы начинаем новый сезон подкаста «Не слабый пол», в котором мы говорим о правах женщин и гендерном равенстве. В этом сезоне мы будем делать видеоформат для YouTube-канала проекта «Гласная». В первом выпуске мы поговорим о женщинах в российской политике. Так ли их мало, как принято думать? Есть ли запрос на женское политическое участие в стране? И могла бы женщина стать президентом России? У нас в гостях две политикессы. Основательница движения «Мягкая сила» Юлия Галямина, которую Минюст считает иноагентом.
Здравствуйте.
И основательница партии «Рассвет», экс-кандидатка в президенты России Екатерина Дунцова.
Здравствуйте.
Можно я сразу прокомментирую, что я не могу себя называть основательницей, потому что это горизонтальное движение.
Аналогично.
И мы не называем, что у нас есть какие-то основательницы и так далее. Мы вместе, там, содружество, да, это такая гражданская дружба людей, которые сделали вместе проект.
Как и партия «Рассвет», которая по народному запросу создает сейчас.
Спасибо большое за уточнение. Итак, мы начинаем наш разговор о женщинах в российской политике. Конечно, мы будем разговаривать с учетом современных российских реалий и российского законодательства, потому что мы все втроем находимся в России. Итак, первый вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что в высших эшелонах российской власти, например, в парламенте, женщин действительно мало, тогда как на муниципальном уровне их достаточно много? Если вы согласны, то с чем, по вашему мнению, это связано?
Я бы не сказала, что парламент у нас сейчас является каким-то эшелоном власти. Это марионеточная некоторая структура, которая никакой властью не обладает в диктатурах. Властью обладает один человек, и у нас властью обладает мужчина, сколько ему там, 70 с чем-то лет, вот, и именно он, а не парламент. Это просто декорация. В этой декорации могут сидеть женщины, мужчины, кони, киборги, кто угодно. Это, в общем-то, не совершенно не важно, потому что эти люди ничего не решают.
Ну, а я, наверное, процитирую, пусть и 2019 года исследование, ну, точнее, основанное на 2019 году. По данным Росстата, 1 октября на 1 октября 2019 года женщин занимает лишь 30% группы должностей высших руководящих государственных должностей, да, и должностей федеральной гражданской службы, в то время как 82% группы должностей государственных, здесь очень сложная формулировка, да, и так далее. Это мы уже говорим про более... там, низший уровень, это 82%. То есть наверху у нас 30%, дальше идет 82%. Но это исполнители, это не руководящие как таковые, да, должны. То есть, как мы говорим про министров, министров у нас, насколько помню, 3, да? Или 4 уже.
У нас Голикова, глава, да, Центробанка, ну и кто-то еще. Ну, какая, ну, разница?
Но это тоже, но маленький
я бы,
процент.
Я вот просто поставлю под сомнение саму вообще постановку в России этого вопроса, потому что это вообще не имеет никакого отношения к власти.
Даже мы видим, если эти люди же говорили раньше одни нарративы, да, транслировали, то сейчас они говорят вообще что-то другое, да, и, не знаю, там, в той же Госдуме люди меняются за последние, там, несколько лет просто, ну, как бы, в соответствии с указаниями сверху, что им как, транслируют, какие посылы, так они и меняются.
Да, ну, поэтому вот это вот желание, как бы, феминистических изданий спроблематизировать, как бы, вот эту женскую повестку в таком западном дискурсе, она, как бы, здесь выглядит абсурдно. абсурдно, потому что здесь сама презумпция постановки вопроса уже неверна. Когда презумпция неверна, то и само высказывание становится абсурдным. Как, например, вы перестали пить коньяк по утрам, да? Это вот классический абсурдный вопрос, и ваш вопрос тоже я бы отнесла к разряду абсурдных.
Но в то же время в Государственной Думе представительство женщин увеличивается. На последнем созыве их тоже немало. И как раз вот в этом исследовании говорится о том, что есть прямая зависимость между количеством женщин и принимаемыми законами из социального блока. То есть количество таких законов увеличивается, ну, точнее, внесенных законопроектов.
Особенно решение, которое было принято по поводу 24 февраля. Это очень социальное решение. Принималось оно женщинами, мужчинами, и всеми, кто там заседает. Людьми и, не знаю, не совсем возможно. И, кроме того, закон о домашнем насилии так и не был принят, хотя женщины, конечно, да, надо отдать должное, женщины как бы его лоббировали, но не только женщины. Этих женщин больше в Думу не пустили, понятное дело. Почему? Потому что здесь вопрос не идет вообще ни о каком гендерном развлечении. Здесь идет полная лояльность, и это самое главное. Да, вот, например, все мы надеялись на наш прекрасный Сардану, да, какой закон она пропихнула? А убийстве животных. Очень гуманистический, я бы сказала, такой, да, современный закон, что можно убивать животных.
Хорошо, если у нас вот в этих вот, да, эшелонах власти, вот вы не считаете, Юля, что можно вообще говорить о политике, о женщин, как, о женщинах как о политиках?
Нет, я этого не сказала. Вот вы сейчас передергиваете, прям реально, прям красиво передергиваете. И, конечно, женщины-политики, и женщин-политиков очень много, потому что политика – это не то, что происходит в Государственной Думе, понимаете? Там политики не происходят, политика происходит в других местах.
Есть ли в России вот эти вот места, где женщины действительно участвуют в политике?
Ну вот, пожалуйста.
Вообще, если так вот, опять же, про субъекты рассуждать, то, опять же, по статистике, там максимум это в среднем по России, как это вот, да, средняя температура по больнице, это у нас 2 женщины и 8 мужчин, да, если там из 10, да. Но мы понимаем, что в республиках кавказских, да, и практически нет. То есть где-то больше, где-то меньше, но вот так вот в среднем это вот 2 из 10. Это мало для того, чтобы говорить о том, что интересы женщин учитываются. И, в принципе, поскольку женщины, они в этом патриархальном обществе существуют, они вынуждены подстраиваться и так или иначе себя вести, ну, относительно так же, как мужчины. Потому что стереотипы, они говорят о том, что люди не воспринимают женщину как таковую, именно как руководителя. Поэтому сложно вообще, в принципе, донести. Поэтому наша задача, в том числе тех людей, которые занимаются политикой, женщины, которые занимаются политикой сейчас, говорить о том, что женщины могут быть и руководителями страны в том числе.
Слушай, ты хочешь сказать, что если бы в парламенте сидело 90% женщин, то они бы решение об СВО не приняли в нынешних условиях?
Я бы сказала, должен быть баланс.
Да дело не в балансе, дело в том, что это вообще не имеет никакого отношения к решениям, да, и то, что твоя гипотеза о том, что вот если бы женщин было сейчас больше в парламенте, то решения были бы другие, это гипотеза, которая не выдерживает никакой критики, потому что это не про это, не про гендер.
Хорошо,
это
я уточню.
Про другую историю.
Мы женщины-политики, мы независимые женщины-политики. Так, если я скажу, это будет ближе к правде, если
мы,
у нас
не,
будет.
Независимые ни женщины-политики, ни мужчины-политики к борьбе за власть не допускаются в нынешних условиях. Да, поэтому здесь вообще не важно, женщина, не мужчина в этом плане. Если мы понимаем политику как борьбу за власть и борьба за руководящие посты. А мне кажется, что нужно переворачивать представление о политике, и тогда в этой политике женщин как раз будет нужно вовлекать ее в другую политику, не в ту политику, как мы представляем. Представляем сейчас, что это является борьба за власть. Потому что мы сейчас видим на примере Кати, что эта борьба просто невозможна в силу того, что она ограничивается тиранией. Но это очевидно.
Но мы же показываем, что если не пытаться, то вообще ничего происходить не будет. Сейчас вокруг моей президентской кампании, дальше, ну, и там, в принципе, в отношении кандидата с мирной повесткой объединились люди. У них есть этот запрос.
Нет, ну это все хорошо, но это не имеет отношения к борьбе за власть. Вы же
значит,
за власть не боролись.
Не представлены.
не представлена, да, это факт вот медицинский.
Вот про это надо говорить.
Да. Но и потом... А женщина тут при чем?
Женщины, они, опять же, вот говорю, на основе статистики в той же самой, они вносят больше законопроектов, касающихся непосредственно жизни. То есть мужчины могут там думать о чем-то там, может быть, там глобальном, а женщины более практичных
вещах.
Ну, вещах.
Понятно, но мы сейчас не дошли до этой стадии, когда женщины или мужчины и какая-то конкуренция в этом вопросе, ее нету. Потому что сейчас, я не знаю, за что можно бороться, только за очередь в автозак, да, или там куда, в тюрьму, вот за что мы можем бороться, конкурировать друг с другом. Я не вижу вообще никаких причин для какого-то развлечения сейчас, но вовлечение женщин в политику имеет другой смысл. Он имеет смысл не в том, чтобы женщины больше принимали каких-то правильных законов здесь и сейчас, в нынешней ситуации, которая сложилась. А это некоторый потенциал, который переменит вообще вот эту ситуацию, которая здесь сейчас сложилась, с той политикой, которая есть здесь и сейчас. То есть от политики насилия, которая не связана напрямую с мужчинами, давай не будем говорить, что все мужчины, они насильники там, и так далее. Это не с мужчинами связано. Это связано с тиранией. От политики насилия надо переходить в политику заботы. А политику заботы, да, такую республиканскую, республиканской заботы, то есть заботы не государства о гражданах, а граждан друг о друге. И учреждение государства как гражданского государства с целью заботы друг о друге. Вот это вот, и эта идея заботы, она как раз ближе к женщинам, поэтому это вот вовлечение женщин в политику как в взаимодействие ради общего блага, это вовлечение людей в политику может перевернуть ситуацию, потому что она изменит отношение вообще к политике и к гражданскому участию. И к тому, что вообще должно происходить. А когда мы мыслим вот этих вот старых парадигмах либеральной демократии, которая у нас провалилась, мы все время попадаем в эти логические тупики, в которых мы сейчас только что и попали.
Мне кажется, если вернуться опять к той мысли, что даже женщины, которые для нас представляли интерес как политики еще несколько лет назад и говорили правильные вещи, сейчас говорят абсолютную дичь, простите за выражение, и про это тоже надо думать, что они меняют свое мнение. И если мы говорим про привлечение женщин в большем количестве, таких людей, которые меняют свое мнение как хамелеоны, станет больше, и это приведет только к худшим результатам.
О, ты решила теперь на борт поспорить и не построить дебаты. Мы сами справляемся, нам ведущие не
Хорошо, я хотела уточнить. Вот вы, Юлия, сказали, что женщины в принципе не могут, да, ну, как бы нет пространства для борьбы за власть, такой политической конкуренции, но при этом женщин нужно вовлекать в политику. А как это делать и в каких формах это можно делать сегодня?
Ну, вот у Кати большой опыт про это. Давайте начнем с Кати.
У меня вовлекаются все, вне зависимости от гендера. Это как раз про то, что людям очень важно увидеть вот такой образ именно поддержки, заботы, про то, что говорила Юля. И женщина для них такой образ именно олицетворяет. Они больше доверяют, больше, наверное, вот таких мыслей о том, что здесь можно высказаться открыто, тебя поддержат в любом случае. И сейчас молодежь, она очень правильные вещи говорит. И несмотря на то, что, как Юля опять же сказала, мы в тирании, вот в этом темном чем-то, да, рождается вот это светлое. И очень хотелось бы, чтобы это все поддерживалось. И не с той точки зрения того, что занимаетесь только тем, что мы сказали, потому что сейчас, особенно, там, не знаю, начиная с того момента, как, в принципе, начинают рассуждать, сейчас же опять, по-моему, обществознание хотят убрать, сократили. То есть размышлять нельзя. Вы еще не доросли, чтобы думать. Вы еще не имеете права голоса никакого. Ну, то есть, а я получил паспорт, я уже гражданин Российской Федерации. Почему я не могу высказывать свое мнение? Нет, ты должен вот то-то, то-то. Их это очень возмущает, и очень правильно, что сейчас у них есть альтернатива, ну, в качестве вот нашего, допустим, молодежного рассвета. Невероятная активность, они занимаются это не про политику, это про самоопределение, самореализацию, творческий какой-то потенциал, потому что те предложения, которые звучат для них, они в основном милитаристского толка, либо вот такие достаточно формальные, там, сходите, постойте там-то, там, вынесите флаги, помахайте. То есть какое-то наполнение, вот наполнения никакого нет. Поэтому вот мы сейчас предлагаем такую альтернативу. И хотелось бы, чтобы условные там взрослые наши участники, единомышленники учились вот этому отношению к своим правам, к своим свободам именно у молодого поколения. Сейчас этого очень не хватает. И на самом деле им не столь важно, кто перед ними, мужчина, женщина и так далее. Им гораздо больше важно, чтобы их воспринимали как личности, чтобы им давали возможность говорить, прислушивались и поддерживали.
Ну, теперь от молодежи перейдем к Елене Смирновой, 45 лет, то есть среднестатистический наш гражданин России, который, собственно говоря, и является тем участником политического процесса или должна, по идее, являться, чтобы построить в нашем, в нашей стране, в нашем обществе, в нашем сообществе что-то, что больше нас всех устраивает, да, то есть некоторое государство человечности. И это первый шаг, который может сделать человек на этом пути, и женщина в частности, да, это понять то, что у нее существует внутренний долг, да, и внутренняя ответственность перед этим обществом и перед этим государством. Не государством как государством, это вот плохо прозвучало, именно перед друг другом, нас, перед нами, перед другими, кто живет в нашей стране. То есть перед теми людьми, которыми являются твоими соотечественниками, или, например, согражданами, или хотя бы теми, кто живет с тобой в одном доме. Да? То есть твое пространство внутреннего долга, оно может расширяться, да? Но начать надо хотя бы с чего-то, что, да, что, да, ну, конечно, еще долг перед собой, это все хорошо, но и саморазвитие, это все важно, но эти идеи как бы внутри твоих личных желаний, твоих выгоды твоей, да, которые очень сильно в нашем обществе сейчас и в обществе потребления вообще присутствуют. Эта идея, но она как бы более-менее уже в обществе распространилась. Хотя, конечно, есть люди, которые плюют на себя тоже, ведут там нездоровый образ жизни, там спиваются, ну и так далее. Но, в принципе, все-таки для женщин больше свойственно это забота себе и своей семье. Но вот эту заботу нужно понять, что эта забота, она распространяется за пределы твоей семьи. И не только потому, что это выгодно, потому что, да, выгода, вот эта рациональная выгода, да, я построю здесь такое государство, которое мне будет выгодно, и мне будет в нем лучше жить. Он будет более безопасным, ребенка не заберут в армию, моего там мужа не закредитуют непонятно каких вещей, а суд мне поможет, если что-то случится, да, и полиция условно. Это не только поэтому. А если мы будем руководствоваться только вот этими рациональными идеями выгоды, то мы можем прийти к тому, что я буду просто накачивать свою собственную мышцу ради себя самого. А мы надо подумать о том, что есть вот другие люди, вот эти другие люди, о которых, эти другие люди, о которых надо заботиться, потому что ты человек.
И в какой-то момент они позаботятся о тебе.
Это опять про выгоду, а я не говорю про выгоды. Понимаете, немножко надо уйти от общества выгоды.
Ну, ладно,
и общества
о том, кому
эгоизма,
нужна будет помощь.
Да, и общества эгоизма, и внутри моего личного. Потому что мы все возвели этот эгоизм какой-то абсолют. Мы все, мы даже альтруизм через эгоизм объясняем. Я забочусь о другом, потому что кто-то заботится обо мне. А это не так. Это через милосердие, через добродетели, через внутреннюю наполненность. А что нам дает это в ответ? Взамен нам это, конечно, тоже что-то кое-что дает. Но это надо пережить и прожить, чтобы прийти к этому, а это нам дает счастье. Да, нам не дает счастья никакое материальное там, благополучие, даже безопасности, даже вот это вот ощущение, что я круче всех и царь горы. Это все не дает счастья. Счастье дает только... когда ты понимаешь, что ты кому-то другому еще нужен. И вот эта нужность другому, это и есть та самая вход в заботу, через заботу вход в политику. Потому что любое действие, которое ты делаешь вовне своего семейного очага, это есть в некотором смысле политическое действие. Да, конечно, мы можем тут спорить, является ли политическим действием любое общественное действие или только то, которое связано с какой-то обязательностью для всех, какой-то установкой правил и так далее. Это все философско-политологические вопросы, которые не так важны. Важно то, что мы должны сделать вот этот шаг. И женщинам это сделать гораздо проще. Поэтому женщин так много в муниципальной службе, как мы сейчас начали говорить, и в благотворительных организациях, и в, если вы посмотрите, кто ищет котов во дворах, да, у нас очень много этих кота-команд, зоозащитников. Это все женщины, потому что это внутреннее ощущение осознания, вот это не борьбы и не конкуренции, а заботы, это, в принципе, заложено, тут уже есть, опять же, споры, биологическую программу, в социализацию или во что-то другое, но в любом случае мы должны выйти из этого детерминизма биологического-социального и прийти к выбору, осознанному свободному выбору человека.
Вот я думаю, что здесь две развилки, которые должны преодолеть женщины для того, чтобы вот к этим мыслям прийти. Первое, наверное, все-таки связано с вот, про то, что ты говорила, саморазвитие и так далее, то есть достигнуть определенного уровня, когда это, в принципе, станет интересно, когда этот внутренний запрос появится. Потому что, ну, условно, если ты не получил в жизни достаточно много, достаточного опыта, ну, там, я не говорю сейчас про образование, потому что не всегда все зависит от образования, но все-таки это тоже имеет значение. Когда ты чем-то наполняешься, ты начинаешь задавать больше вопросов, больше каким-то самопоиском заниматься, тебе что-то становится интересно, то, что тебе раньше не было интересно, или там твоему близкому кругу ты его начинаешь менять, вовлекаешься в другое сообщество, и это сообщество дает тебе то, что ты искал долгое время, потому что до этого ты жил там, условно, дом-работа. А сейчас ты открыл для себя новые горизонты благодаря тому, что ты начал вот этот поиск внутри себя. Это, наверное, первое, то, что должно произойти с человеком. И второе, все-таки из этой концепции вырваться вот этой патриархальной, потому что, вот говорю, я неоднократно приводила этот пример. Моя одногодка там в одной из общественных организаций, когда мы обсуждали в том числе новое руководство, она сказала: да, Катя, очень классно, ты там самообразовываешься постоянно, что-то какие-то там курсы проходишь, ты крутой специалист, но пусть лучше будет мужчина. Так спокойнее. Вот от этого еще надо отойти, что это вообще абсолютно... Ну, то есть вот, плохонький, но свой, знаете, там еще там что-то там. Я сейчас никого не хочу там оскорбить, но как бы мнение вот такое, что вот, женщина вот как будто бы вот, не справится, вот какое-то недоверие, да, вот как, какой-то вот там мужчина, вот если что, мы там за него спрячемся. А то, что, допустим, мужчины могут также в любой момент соскочить, и, как бы, и это пока не укладывается в голове, пока это не произойдет, собственно говоря. Чаще всего, наоборот, женщина встает и говорит: что происходит? Давайте там разберемся, давайте выяснять. Потому что она своей широкой грудью да, заслоняет своих подопечных, тех, за кого она чувствует ответственность. У мужчин по-другому, мне кажется, вообще. Да? И вот это вот восприятие того, что вот эта женщина – это забота, а мужчина вот, – что, почему вот все-таки этот образ пока не сломать у большинства? Вот что это какой-то защитник.
Пускай будет защитником, это не проблема. Проблема в том, что нужно почувствовать внутреннюю ответственность, и здесь есть проблема. Я с тобой согласна, что мы с вами ставим себе эти стеклянные потолки. Вот нам, ну, есть такая как бы давний спор. Я в нем как бы всегда занимаю одну и ту же сторону. Мне говорят: ну вот, это проблема социума, то, что общество, женщин забивают, женщин там не пускают, женщин. И здесь женщины себя сами в этом дискурсе сразу воспринимают как жертву. Вот сразу. Я жертва, и меня не пускают. Это вообще такая штука, которая, мне кажется, очень, очень опасная. Потому что, когда ты находишься в этой позиции, даже если тебя пустят, ты уже не сможешь никуда пойти, потому что ты в позиции жертвы. Ну или дальше ты будешь по треугольнику Карпмана двигаться, ты, значит, будешь мстить тем, кто, у кого ты жертва, или ты будешь, значит, как-то там вот вставать грудью, как ты говоришь, защищать, да, вот это вот, других жертв, да, и тоже опять оказывается вот в этом бесконечном движении, когда ты не продвигаешься вперед, не развиваешься, не улучшаешь себя и мир вокруг себя, а просто носишься как белка в этом треугольнике.
У меня возник вопрос к вам, Юля. Вот вы сталкиваетесь с большим давлением со стороны властей, вы признаны иноагентом. Не было бы ли вам легче из-за границы что-то делать для России? Или же вы считаете, что стоит развивать вот то, что вы говорили, гражданское самосознание, вот эту вот ответственность, стимулировать людей думать чуть дальше, чем их семья, да, и их ближайшее окружение?
Топ вопросов, да? Топ.
Топ, да. Я вот сейчас хотела сказать, что вот если взять этот самый приз, я буду сделать этот...
Не хотите ли вы уехать?
Да, приз за самый банальный вопрос. Это будет вопрос, почему вы остаетесь в России. Я бы задала вопрос всем остальным. Почему вы вообще уезжаете, ребята? Почему? Это же ваша страна. Да, вот это вопрос вопросов. Вот этот вопрос, который я не знаю ответа, потому что мне объясняют, что все вопросом безопасности. Ребята, вы живете
берете ради безопасности, или это безопасность ради жизни, да? Ну, что, если как бы, что, если у тебя есть внутренний, я имею в виду, конечно, сейчас не частное лицо, как бы, которое, окей, оно еще не понимает свою внутреннюю ответственность за свое сообщество, ему как бы все равно, окей, это его выбор. Но вот когда человек общественный деятель, то он говорит себе, да, я, типа, общественный деятель, смысл моей жизни, мой призыв, призвание, да, есть вот призыв какой-то у тебя от чего-то, от Бога, или кто-то верит в судьбу, или кто-то верит во что-то другое. Вот, да, вот этот призыв от трансцендентного, он тебе говорит, твое призвание – это создавать общественные взаимодействия, коммуникации, дела, там, в общем, что-то делать с обществом, но ты выбираешь безопасность, а не эту жизнь. Да, понятно, что, ну, на мой взгляд, это не так в данном случае выбор между, что безопасность не является тем самым целью. Она не может являться смыслом жизни. Она может быть только каким-то позитивным условием, которое, в принципе, мы видим, что люди не в безопасной ситуации свою миссию выполняют. Да, и мы видим и политзаключенных, которые это делают, мы видим и Алексея Навального, который это делал, да, несмотря, да, и мы можем сказать, ну вот, смотрите, вот что, а мог бы еще приносить пользу. И вот эта вот тема пользы, выгоды, вот этого рационального какого-то эгоизма.
Отсиделся вот... бы, вернулся бы, когда...
Да, там... но вот это все вместе, да, это так вот, это антиисторично абсолютно.
А здесь-то кто будет этим,
да,
заниматься?
Да, и антидобродетельно, и антизаботливо. То есть это некоторое, да, если ты заботишься, то ты не заботишься. Это,
переложить,
да,
ответственность.
Да. Ну, в общем, вопрос. Я не против людей, которые уезжают. Это их выбор. Я просто считаю, что они очень несчастны. Вот. И ради собственного счастья я остаюсь в России. Именно это дает мне счастье, потому что я исполняю свое призвание. А уехав, я бы свое призвание потеряла. В этом есть тоже какой-то определенный эгоизм, но это совершенно другое счастье. Это не счастье утилитарно такое эпикурейское. Это часть счастья про как бы высшее вот это вот переворачивание, реализация себя и выстраивание себя, и создание себя. И поэтому ответ такой, да, но я его всем разный даю, мне, чтобы не так скучно было отвечать на один и тот же вопрос. Но Кате можно задать тот же самый вопрос, и я как бы все еще, может
почему
быть, не так,
не
так, так давит на нее, может быть, но ну, пока.
У нас нет давления именно на сторонников партии «Рассвет», и меня это радует. А что касается меня лично, то, по крайней мере, никаких прямых выходов, заходов тоже на меня не было. Я думаю, что как раз вот тот позитивный посыл, который мы отправили не только в космос, но еще и вот расширили вокруг себя, он пока не дает возможности нам какие-то предъявить претензии. Там, что вы, собственно говоря, занимаетесь? Чем вы занимаетесь таким? Плюс мы ничего не скрываем, у нас достаточно все открыто. Пожалуйста, все сотрудники, хоть, пожалуйста, приходите, слушайте. Да, там у нас там периодически на региональных встречах они там где-то там проходят. И, ну, так я думаю, просто, ну, задержитесь, послушайте, может быть, вы тоже проникнетесь всем этим. То есть вот эта задача не делать какое-то тайное общество. И мне кажется, и когда будут все это видеть, все это будет открыто, а к чему придираться? Может, понятно, да? Ну, может, они думают, наиграются и...
Мягкую пройдет. Силу признали иноагентом, и совершенно мы тоже не занимались очень открыто и занимались очень позитивными, хорошими вещами. Это все в
мягкую силу,
времени.
Наверное, это пример того горизонтального, наверное, вот таких горизонтальных связей, да, распределенного лидерства, про которое мы постоянно говорим, когда есть несколько там подразделений, направлений, которые сами по себе возникли, и сами эти люди, женщины, да, распределили между собой обязанности. Каждый на себя взял по мере там занятости, и все это как живой организм, оно разрасталось, и вот оно есть. Но меня всегда удивляет вот эта позиция Минюста признавать чаты в Телеграме иноагентами. Ну, вот это какая-то...
Ну, в общем, я к тому, что это все вопрос, к сожалению, времени, на мой взгляд, в случае с Катей, вот. Но я не хочу никак как бы пугать.
Опять да. Пугать?
Пугать, но это, к сожалению, это вопрос времени, да. Но все это ничтожные, мне кажется, такие материи, которые можно даже не особо обращать внимание, потому что мы живем в такое интересное время, в котором каждый человек
человек становится перед таким большим экзистенциальным выбором, перед таким пространством и светом, который мы, как бы, ты можешь выбрать или нет, что вот это все мелкое копошение всех этих людишек, это, честно говоря, довольно смешно. Я имею в виду всю эту полицию, суды, вот эти все репрессивные машины, которые пытаются все это как бы у тебя повиснуть на ногах, а ты, поскольку окрылен, то ты движешься вперед, независимо от этих, как это, людей, цепляющихся к тебе за ноги.
Правоохранительные органы, они должны охранять права граждан. Просто у нас настолько сейчас все перевернулось ног на голову, что я думаю, что и многие из них не рады, чем то, чем они занимаются, их вообще абсолютно не радует. И когда мы говорим про систему, наверное, да, это справедливое утверждение, что рыба гниет с головы, и сейчас, к сожалению, у нас вот эта вертикаль власти, которая, то есть с нее не спадают разные инициативы, а иногда даже не спадают, а кто-то догадывается, что как будто бы они нужны сейчас, и начинает бежать вперед паровоза, бежать и говорить, вот сейчас мы это вот сделаем, чтобы подстелить соломки, да, где там она вообще, в принципе, не нужна, да, и вот эти вот перегибы в отношении людей, особенно когда судебных решений касается, что, и кажется, тебя уже больше ничего удивить не может, а потом тебя еще больше удивляют, там, что вообще происходит.
Я бы такой лексикон не использовала, перегибы, потому что это абсолютный лексикон исторический, сталинских времен, да, и он зависит от, он говорит, что в принципе все хорошо, но есть перегибы где-то. Там какие-то про... Это беззаконие называется. Хорошо. Это называется уничтожение правоохранительной судебной системы, разрушение основ правовых и не просто правовых, но и ценностно-нравственных основ общества. И наше как бы, государство, которое и наши властители, значит, постоянно, я в кавычках говорю властители, постоянно нам рассказывают про какие-то духовные ценности традиционные, да, в которых вообще они просто своим действием полностью разрушают эти традиционные духовные ценности, которые на самом деле, конечно же, в нашем обществе есть, как и в любом другом. Потому что общество без духовных ценностей, оно как бы разваливается, оно уничтожается. Просто не надо под вот духовные ценности понимать тот самый патриархат, да, который, ну, пресловутый, да, что там бьет, значит, любит. Это не духовные ценности, это духовная антиценность. А духовные ценности, это наше общество, они на самом деле очень неартикулированные. Мы на самом деле про них не говорим, потому что одна значит, часть нашего общества говорит, ну нет, ну что же мы будем говорить, это же Путин так говорит, поэтому мы не будем говорить про духовные ценности. А другая часть общества говорит, что ну, какие ценности вообще, нам жрать нечего, да, и мы вообще не обсуждаем этот вопрос, а это очень важный вопрос. Именно этот вопрос сейчас стоит перед нашим обществом как вызов. А есть ли у нас вообще что-то общее, что позволяет нам жить вместе? И я абсолютно уверен, что это общее есть, но просто нам необходимо про это общее говорить, его обдумывать, к нему приходить в диалоги.
К слову о ценностях. У нас на официальном уровне часто говорят, что основная роль женщины – это роль матери, роль жены. Вы, как женщины-политики, сталкивались ли с таким вот отношением, с такими высказываниями? Ой, да куда вы полезли? Вот занимались бы семьей, детьми. Вам не место в политике.
Мне, да. Писали в личные сообщения, писали в комментариях. Это достаточно примитивно, мне кажется, вот таким образом отвечать. То есть можно, на мой взгляд, просто говорить, исходя из стереотипов, ну, это принижает вообще дискуссию. То есть если вы хотите доказать, что я не тот человек, который должна была выдвинуть свою кандидатуру, приводите другие доводы, но что-то не связанное именно с моим гендером. Мне даже вот в личные сообщения там одна женщина очень настойчиво писала, как она счастлива, будучи там женой, матерью, и прекрасно готовит, и ей все это нравится, и я должна делать то же самое. Я сказала, я за вас безумно рада, как бы это ваша жизнь, но это как бы не ко мне. Она не успокоилась, она продолжила писать. Я говорю, вы извините, как бы, ну, давайте мы дискуссию эту закончим. Если вы не хотите сами заканчивать, значит, я в одностороннем порядке закончу и отправила ее в черный список. Хотя я редко это достаточно делаю. Ну, вот это все так себе. Мужчины, кстати, реже говорят про какие-то недостатки именно женские, и мы вот в том числе уже обсуждали, что это мизогиния, которая проявляется вот казалось бы, там, ну, они себя считают, наверное, все у них в жизни хорошо, успешными там относительно, что вот реализовалась как женщина, значит, она имеет право учить других, как быть женщиной, и не лезть никуда там дальше в политику, потому что как бы это не нужно. Здесь вот в этом мирке и так все прекрасно, да, и давайте к нам, давайте вот вместе с нами, а вот это все, все остальным пусть занимаются мужчины, как бы это не про нас, там, мы, там вот, давайте жить спокойно. Этим все и ограничивается, собственно говоря. Ну, а, ну, это для них, это их мир. Не мой.
Ну, я человек везучий, мне никто никогда такого не говорил. Я с детства, в общем, в семье росла, где одни девочки были, поэтому у нас вообще вопрос о мальчиках как бы не вставал. Поэтому я... Все своим чередом. Семья, дети, все это важно. Параллельно важно карьеру делать, параллельно делать важно заниматься общественной работой. Чем я, собственно говоря, выстраивала так свою жизнь, учебой, саморазвитием. Мне человек хватает на все. Человек – это не какая-то субстанция, которая, типа, вот она, вот у нее... Вот она так должна выбрать вот это или вот это, да? В принципе, человек гармоничный, он его хватает на все. На семью, на детей, на родителей, на спорт, на хобби, на общественную жизнь, да. На просто, не знаю, если, конечно, находиться постоянно в ощущении конкуренции, вот это важно, что мешает-то нам всем, каждому человеку. Мы постоянно находимся в каком-то соотношении. Вот конкуренция, вот... Кто-то там вот сделал такую крутую вещь, а я не сделала, и я вот должен бежать быстрее ее сделать, потому что иначе я не успею и так далее. А на самом деле это очень такое, ну, как бы нам навязывается такое отношение к жизни, вообще всей вот этой нынешней системой, которая нас вокруг нас выросла. Она это неправильная, это история про то, что ты упускаешь как бы наполненность за счет вот этой постоянной гонки, куда ты надо бежать. За какими-то новыми желаниями, кого-то все время обогнать, кому-то что-то доказать. На самом деле доказывать нужно только самому себе и какому-то своему внутреннему авторитету, с которым ты ведешь негласный разговор.
Отчасти я согласна. И в отношении того, как бы я жила, если бы я не прислушивалась к каким-то своим внутренним ощущениям того, что мне это сейчас нужно, да, и мне не помешало рождение троих детей получить два высших образования, я бы получила бы еще и третье, если бы оно у нас было бы бесплатное, как минимум, да, потому что это не мешает. И работать, и заниматься действительно общественной деятельностью, и участвовать в выборах, и опять же, там, добровольческими какими-то мероприятиями заниматься. Ты просто наполняешь свою жизнь, и твоя там, семья все это видит, что для тебя это важно, что ты без этого разрушишься просто. Ну, тебя, ты клей этот, который...
Будешь
тебя...
не ты, личность потеряешь, да. Свою, да.
Вот, ну, и
зачем им такая мама без
мама,
личности?
Там, будет сидеть, да, дома, все готово. Значит, с утра там все, там, эти контейнеры, все. До свидания, дорогой, хорошего тебе дня. А потом, хоп, в подушку и рыдай там целый день, да, там дома, потому что сидишь, ну, какой-то так себе.
А вот вы считаете, какие вообще какие-то законодательные инициативы сейчас важны именно для защиты прав женщин в России? Вот самые насущные и необходимые?
Самый насущный и необходимый – закон о домашнем насилии. Ну, один из, да, того, что нужно. У нас очень многие женщины совершают преступления, там, средние, тяжкие вред здоровью, да, убийства в отношении сожителей, которые, с которыми они долгие годы жили, они их избивали, унижали и так далее. И просто в какой-то момент не выдержала просто психика, да, и что-то... Никого не оправдываю ни в коем случае, но здесь это факт. Поэтому нужно к этому вопросу возвращаться. Ну, а что касается еще каких-либо прав?
Ну, я доправлю. Сейчас самая главная законодательная инициатива – это окончание СВО и окончание мобилизации. Это первое, что нужно для женщин. Для женщин, для мужчин, для детей, для будущего, для вообще нашей страны. Это как бы главная законодательная инициатива. Мы не можем сейчас, находясь в этом нынешнем контексте, говорить о чем-то, что вот, ну, такое, да, вот как бы делать вид, что это ничего не происходит. Нет, кое-что у нас происходит. Вот это кое-что это вообще меняет всю структуру жизни. И это, конечно, вот проблема номер один.
Вы много ездите по регионам, общаетесь с россиянами. Как вы считаете, готовы ли, в принципе, россияне видеть женщину президентом? Есть ли такой запрос? Насколько это, в принципе, реально в условиях политической конкурентности?
Я готова ответить только за своих сторонников, да, точнее, сторонников партии «Рассвет». Там в основном все, кто пришли и прошли этот путь от моей президентской кампании. То есть уже понятно, что люди готовы видеть женщину-президента, и порядка 190 тысяч человек, которые подписи свои оставили в поддержку моего движения еще до того, как мне отказали, говорит о том, что такая поддержка, такой запрос есть. Но если мы говорим про большинство живущих в России, то, наверное, нет. Все-таки, наверное, еще большая часть общества сейчас, тем более в такой ситуации, считает, что только мужчина своей вот этой вот брутальностью, да, может выстоять в такие тяжелые времена.
Он начал,
времена.
Он пустой и заканчивает. Да. Вот это самая любимая их фраза. Ну, я бы сказала так. Можем взять социологию. В социологии женщина на самом деле имеет самый большой антирейтинг по сравнению, например, с пожилыми людьми. Пожилой мужчина, если женщины, если мы посмотрим, то люди на самом деле больше готовы голосовать за женщину, чем за пожилого мужчину.
За женщину?
Да. За женщину, если вот женщина не пожилая, ага, и пожилой мужчина, то женщина будет скорее, чем... Ну, социология так нам
говорит. Поэтому у нас 4 кандидата, да, мужчины были на эти.
Поэтому выборы. У нас 4 кандидата мужчины были. Поэтому у нас, собственно говоря, почему тогда вопрос, а почему вообще тогда такие результаты выборов? Ну, потому что это не выборы. И потому что, в принципе, выборная система, она не работает, не рабочим состоянием. Сейчас она является таким, это называется аккламация. То есть это просто тебе... Аккламация – это крик. А крик поддержки для вождя. Но если у тебя стоит вождь с копьем, то тут возникает только крик поддержки. Тут нет никакого другого варианта действия. Что касается вообще женщин-президента и готовности нашего общества, вообще это бессмысленный вопрос, если честно, абсолютно. Во-первых, у нас, если у нас будет возможность как бы выбирать женщину-президента, вообще хоть кого-нибудь президентом, кроме Владимира Путина, то ситуация резко сразу же с этим обществом поменяется. Общество начнет сразу по-другому размышлять, у него появятся другие запросы, у него появится дискуссия, у него появляется коммуникация, и люди начинают меняться. Это очень важный момент, что люди меняются, и вот то состояние, в котором находится сейчас наше общество, вообще не имеет никакого значения сейчас для будущего. Это первое. Второе, что я хотела бы сказать, что нам вообще, в принципе, если у нас есть, будет возможность выбрать президента, лучше нам вообще его не выбирать. То есть сама по себе идея выбирать президента, идея довольно пагубная для нашей страны, потому что наша страна огромная, большая, разнообразная и очень-очень требующая разного. Да? И вот это вот желание свести все в одну голову, в одну, в одни две руки, две ноги и два уха, это, ну, довольно, ну, даже просто глупо, потому что это никаким образом не отразит вообще вот это разнообразие. Да, потому что мы в диалог. Это как бы мы, это наше единство, это единство диалога. У нас есть основания для диалога, это очень важная штука. Если у нас нет оснований для диалога, то есть у нас нет общих ценностей, то у нас вообще диалога не будет. Но это и диалог. И, соответственно, это должны быть какие-то формы, которых люди, которые вот живут вот в конкретном месте, в городе Верхнеуральск, например, да, Челябинская область. Вот эти люди должны каким-то образом понимать, что они ведут тоже этот диалог. А вот это сложная система. Это не просто парламентская республика, потому что на самом деле мы не очень можем понять, будет ли это... Ну, сейчас мы показываем, сейчас видно даже в других странах, что парламентская республика даже, она не отражает вот эти идеи, отражает того, чтобы каждый житель каждого маленького города ощущал, что от его имени он тоже участвует в этом диалоге. Вот надо менять эти формы, искать. И на самом деле у России уникальная возможность есть в данном случае, потому что мы настолько выжжены пространстве находимся, мы можем здесь построить любое красивое здание, вот, а не перестраивать уже готовые конструкции.
В тот момент, когда, получается, нам еще отказали на этапе инициативной группы формирования движения «Меня», ты считаешь, что если бы хотя бы мы собрали подписи, отнесли на проверку и попала бы я в бюллетень, это дало бы толчок развитию гражданского общества хотя бы в какую-то, ну, то есть позитивную сторону?
Это просто чудеса. Да,
ну хорошо, говорили, случилось бы чудо, как быстро бы это погасили?
Сразу же бы погасили. Ну, то есть тебе повезло. Тебе повезло. Это не пессимист, я оптимист как раз. Я просто не люблю цепляться. Понимаете, нельзя цепляться за вот этот груз, который тебя тянет к земле. Это все как бы практики устаревшие, отжившие. Они сами по себе показывают, как они устарели, отжили эти практики вот этих всех вот как бы единоличных правлений, вот этого вождизма. Это практики, уходящие корнями в прошлое. А мы живем же, мы хотим жить в будущем, да, могут сказать, что да, мы человек, вот это естественно для него иметь лидера единого, там, вождя, который возглавит их группу с дубинкой против мамонта. Но мы же уже не боремся с мамонтами, понимаете? Мы уже слезли с деревьев, мы пристали, вышли из пещеры.
Ну смотри, не допустили меня, хорошо. Но почему никто из женских сообществ не возмутился тому, что в принципе женщины не представлены сейчас?
Да, ну все возмутились, господи. Просто все боятся свое возмущение каким-то образом высказывать. Во-первых, во-вторых, ну что тут возмущаться с женщинами, когда это вообще просто, как сказать, это, знаешь,
не
типа, как Мария Антуанетта, да, женщина такая была, хотя она этого не говорила, но уже исторически так сложилось, что все ей приписывают эти слова, что типа вот ешьте пирожные. Но сейчас не до пирожных уже, извините, пожалуйста. Дело в том, что хлеба насущного нету. Ну, нету как бы в этой истории нет вообще никакого представления хоть о какой-то представительности, хоть о какой-то справедливости, хоть о какой-то свободе, хоть о каком-то республиканизме, хоть о каком-то диалоге, коммуникации и вообще политике. Ничего этого нет. Это было просто ритуальное действие, которое мы политизировали, ты в том числе, спасибо тебе за это большое, ты политизировал это действие, но не тем, что тебя пустили в бюллетень, а тем, что тебя не пустили в бюллетень. И это была политизация. И то, что у Надежды были очереди, это тоже. И Полдень, это тоже была политизация. Это было другое, другой уровень политизации, про другое. Но это отдельный большой разговор, можем его как-нибудь
провести. Получается, мы приходим к тому, что вот сейчас то, с чего начинали. А зачем вообще тогда заниматься тем, чем мы занимаемся?
Ну, как зачем? Очень просто.
Ну, сейчас все так плохо, это все бесполезно.
Нет, это совершенно... Вот ты меня неправильно понимаешь и очень неправильно интерпретируешь. Я не говорю, что все плохо и все бесполезно. Плохо очень многое, да? Бесполезно бороться за власть. Я с этим абсолютно согласна. Но не за бесполезно заниматься политикой. Если мы политику переиначиваем, значит, что сегодня надо, можно и нужно делать? Две вещи. Создавать смыслы. Это первое. Смыслы – это очень важно. И создавать сообщество вовлеченных граждан. Граждан, вовлеченных в эту заботу друг о друге, о своем государстве. Да? Забота, которая не просто забота, там, как груминг, да? А забота, которая связана с коммуникацией об общем благе. Вот это мы можем делать, и мы это должны делать. Потому что это то самое время, вот эта пауза, время раскидывать по камням, время собирать камни. Сейчас не время собирать камни, ты их не соберешь. Тебе сейчас надо вот эти вот камни пораскидывать сначала. Тебе надо сначала создать вот это будущее, которое потом прорастет. Но вот именно сейчас мы находимся в этой точке. А играть в игры, которые нам навязываются, именно ты не сейчас. Вот пойми, когда ты участвовал в президентской кампании, ты не играла в эту игру. Ты навязала им свою. Почему? Потому что это была не игра в эти выборы, это была игра в антивыборы, это была игра в настоящую политику, когда ты создаешь смыслы, это первое. Ну, с этим, может быть, было похуже, но окей. Но ты при этом вовлекаешь людей, вот с этим было отлично, и это хорошо. И создаешь вот эти вот связи, сообщества, горизонтальные связи друг с другом людей. И это была цель, это хорошо, это правильно делать, а вот как бы пытаться, понимаешь, если ты хочешь бороться за власть по-настоящему, то проще всего вступить в Единую Россию. И будешь там бороться за власть, там как бы и бороться, и будешь расти, и, может быть, вырастешь даже до губернатора. Ну, ты уже нет, но кто-то там. А, ну, просто тебя уже все, ты будешь как губернатором, примерно как Белых, который побыл чуть-чуть, и все, и улетел. Нет, ну просто если ты будешь в самом деле пытаться в эти игрища играть дьявольские.
В сентябре у нас будет единый день голосования. Ставите ли вы перед собой какие-то задачи, или же вы как-то мыслите какими-то другими категориями и понимаете, что в этот единый день голосования вряд ли чего-то удастся вот вам лично достичь, какими-то достижениями похвастаться?
Нет, ну, во-первых, когда мы говорим про создание партии 1-2 мая, у нас учредительный съезд, надеюсь, в этот раз никаких проблем с отоплением не будет, как бы это было в прошлый раз, мы проведем. Это говорит о том, что, естественно, у нас есть региональное отделение, где также есть люди вовлеченные, и они хотят участвовать в выборах. Это, наверное, одно из направлений партии «Рассвет», потому что это, в принципе, какой-то уникальный формат, которого никак не было раньше. Вот, и вот мы боремся за власть. Вот как раз это сейчас мы по другим, мне кажется, правильно сказала Юля, другие правила пытаемся установить. Естественно, что есть среди нас единомышленники, которые хотят участвовать в выборах. В регионах они будут проходить. Наша задача – максимально дать им возможность это сделать. И поэтому, да, мы будем поддерживать в разных городах, в разных регионах, на разных уровнях. Это желание, это стремление. и у нас уже сформировалась коалиция с гражданской инициативой. В регионах они также, где у них есть региональное отделение, они готовы нас поддержать. И, собственно говоря, мы уже какие-то планы строим, в том числе касающиеся непосредственно избирательной кампании, потому что время-то уже идет, конец апреля скоро, да, и поэтому, конечно, нужно начинать было, начинать нужно сейчас, да, но в том числе на съезде мы наверняка про это еще поговорим отдельно с теми представителями, теми делегатами, которые на него приедут. Основные будут две кампании, Московская городская дума и в Петербурге большие выборы. Ну и, конечно, бы хотелось бы, чтобы и женщин было побольше представлено, и в этом тоже плане идет работа именно по формированию. Но это не то, чтобы там отдельная какая-то группа, а, наверное, в совокупности с, в принципе, да, с теми людьми, у которых есть определенные общие ценности. Вот как раз не про то.
Да, нужен женское такое высказывание, женский нарратив об этих выборах, я бы так сказала, да, это назвала эту историю, это важно, да. Но я сейчас буду говорить не о себе, да, наверное, потому что я иноагент, да, а буду говорить о некоторых смыслах, которые важны с этой предвыборной кампанией. И, кроме того, у нас есть такое движение «Земский съезд», движение муниципальных депутатов, большей части уже бывших, поскольку всех повымывало из...
И выдавили, да.
Ну, кто-то выгорел, на самом деле.
Ну,
просто
выдавили из страны.
Выдавили, да. А, ну, кто-то выдавили, кого-то выгорел, да. Кто-то сняли, в общем, там все. Но есть вот этот интерес к муниципальному движению и к муниципальному самоуправлению, местному самоуправлению. И здесь необходимо, конечно же, людям помогать, да, в этих местных выборах, понимая прекрасно, что шансов избраться очень мало. Очень мало, да. То есть мы должны понимать, что здесь цели как бы борьбы за власть даже на местном уровне не стоит, потому что, ну, просто они всех выдавливают. Но при этом важно в этом участвовать. И я скорее в таком тренерском составе уже теперь, поскольку я иноагент, не могу участвовать, ну, фактически, да, и я еще и уголовница, поэтому тоже не могу участвовать в выборах, но я зато могу делиться своим опытом и своими представлениями. И вот мне кажется, что здесь вот как раз переворачивание этих выборов, из политики как борьбы за власть, в политику как создание вот этого вот общего блага. А что сейчас мы можем создавать в виде общего блага? Это как раз новые социальные связи, новые комьюнити, команды, опыт новых лидеров. Это все является элементами общего блага, которое в конечном счете потом будет очень востребовано, и оно станет той движущей силой, и будет постоянно будет той движущей силой, которая меняет мир. И в связи с этим очень важно женское участие, как Гашу с Катей, потому что, как мы уже с вами говорили, то женщина, женское политическое участие и женское лидерство, мы сегодня слово это, кажется, не произносили, но это тоже очень важное, ключевое слово, это оно создает вот тот нарратив заботы, и свобода, конечно, тоже, но заботы без свободы не бывает. Тот нарратив заботы, который мы и хотим продвинуть в качестве основного, может быть, идеи и месседжа нашего будущего России.
Которое мы вообще не видим.
Ну, мы его не видим, на самом деле мы его уже начинаем приглядывать, мы его уже смотрим, и мы его должны сейчас проговаривать, потому что кто-то его видит, кто-то видит одно, кто-то видит другое, кто-то что-то чувствует, у кого какие-то аффекты есть на этот счет, мечты. Так, вот нам надо это все поговорить и друг с другом обсудить, это важно. И это важно не друг с другом, не нам с Катей и с вами. И даже не с вашими зрителями, которых мы тут не видим, к сожалению, дорогие, и мы не можем с вами поговорить напрямую, очень жалко, мне бы очень хотелось это сделать, но поэтому нам надо создавать какие-то форматы, которые позволяют нам говорить с друг другом напрямую об этом. Вот Катины там встречи или какие-то другие форматы безопасные, они, которые позволяют не только вот вы сидите вот тут сейчас вот у экрана и думаете, вот тетки собрались, что-то толдычат, а я тоже же могу сказать, я тоже знаю. И вот это очень важно, чтобы это ваше «знаю», и ваше «я тоже чувствую», я тоже здесь живу, я тоже отвечаю, я тоже забочусь. Вот это, чтобы оно было востребовано нами друг другом в вашем обществе, а не только вот это вот посыла сигналов из этой стороны экрана вам туда в голову. И это все очень неправильно.
«Неслабый пол» – подкаст проекта «Гласная».
Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, не только они виноваты.
Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
Там существует глагол теперь «харасить».
Как?
Харасить.
Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.